Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами встречаемся и будем опять говорить о великом и могучем русском языке. А точнее о том, как современные люди, насколько они знают, насколько они любят русский язык, и любят ли они русский язык под вопросом по таким большим. Потому что современные экзамены, вот эта сдача по ЕГЭ, единому государственному экзамену, показывает, что, в общем, мы далеки до любви к нашему русскому языку. И сегодня, наверное, вот эта тема очень актуальна, и стоит сегодня поговорить. И вы, наверное, тоже заинтересованы в этом, как преподаватель, как человек, которому приходится сталкиваться с нашими студентами,
да,
буквально в первые же дни учебы. И, наверное, вопросы у вас возникают к ним сразу.
Возникают, и очень возникают. Много вопросов возникает. Ну да, вы совершенно точно сказали, вот это настолько востребованная сейчас тема, все, что связано с единым государственным экзаменом, и, к сожалению, все это сопровождается большим количеством скандалов, каких-то неприятных, неприятных вещей. И я думаю, что у любого человека, далекого от ЕГЭ, возникает совершенно определенная картинка в сознании и формируются совершенно определенные отношения. Но хотелось бы, чтобы вот это отношение формировалось не на основе скандалов, а все-таки на основе действительно знания. И вот предварить наш разговор мне хотелось бы замечательными словами Паустовского, который был ревностным защитником нашего языка. «Человек, равнодушный к своему языку, дикарь. Он вредоносен по самой своей сути, потому что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа».
Нам не нужно таких людей сейчас готовить. А школа, как правило, все-таки, ну, проблема это большая в школе.
Серьезнейшая проблема.
По отношению к русскому языку.
Да. И в основном, вот вы знаете, мне кажется, когда обсуждают тот же единый государственный экзамен, то в основном говорят о следствии, а не о причинах. То есть говорят, что вот мы будем бороться с коррупцией, это проще, поскольку дает возможность абитуриентам подавать документы в разные вузы, что это менее стрессовая форма и так далее, и так далее, и так далее. Ну, наверное, это все правильно. Пусть это все будет.
По сути, это ведь это говорит о том, что подготовка-то весьма и весьма очень условная и слабая, я бы сказала.
Потому что там нет, собственно, цели. Я иногда слушаю, когда выступают разные специалисты, высказываются по ЕГЭ. Они, в общем, всегда говорят о удобстве и комфорте, но никто не говорит о знании. И остается, скажем так, за скобкой вопрос, а для чего вообще мы изучаем язык, и не только язык, для чего мы получаем образование? Для того, чтобы у нас были корочки, для того, чтобы где-то сказать, у меня есть высшее образование.
Или все-таки говорить по-русски, научить человека говорить
или
по-русски.
Или стать разносторонней, глубокой, интересной личностью. Вот об этом очень мало кто говорит. И мне кажется, вот это такая серьезная проблема, потому что говорить о том, для чего мы учимся, non scholas et vita discimus, говорили в Древнем Риме, то есть не для школы, но для жизни мы учимся.
Для жизни, да.
Мы не учимся ради оценки, ради того, чтобы получить аттестат или диплом. А сейчас,
быть
к сожалению...
готовыми к жизни, да, к профессиональной работе, к подготовке к профессиональной, вообще ко всему, так сказать, быть
к тому,
готовым.
Чтобы быть самостоятельной личностью.
Человеком.
Вот я так считаю, потому что ведь отсутствие диплома о высшем образовании совершенно не свидетельствует о том, что это необразованный, неграмотный человек. А у нас ставится знак равенства. То есть, если есть диплом о высшем образовании, значит, ты априори образованный человек.
Но это совсем не значит. Я согласна с вами однозначно, потому что иногда бывает, что простая деревенская женщина, она гораздо
мудрее
и приятнее
в общении, чем тысячи ученых мужей. Ну, может, конечно, мы их гиперболизируем сейчас.
Ради бегающих, так сказать, образованных людей.
И можно уже начинать с детского сада, поскольку любовь к языку, она ведь должна прививаться через памятники литературы. А у нас, вот мы как-то с вами на одной из первых передач говорили о том, что не должно быть вот этого разделения. У нас литература сама по себе, история сама по себе, русский язык сам по себе. Но ведь вся литература, она базируется на языке.
Конечно.
Наша литература на русском, английская на английском. И поэтому, чтобы вот богатство-то это увидеть, собственно, раскрыть для себя красоту языка, почувствовать музыку языка, нужно и погружаться в литературные образы.
И язык.
И тем самым язык. То есть это вот такое переплетение, где очень сложно вычленить, где, собственно, литература, а где, собственно, язык.
То есть вот я думаю, что беседа-то наша как раз о том, что надо прививать любовь к русскому языку буквально с пеленок.
Да.
Буквально с пеленок,
да,
и с молоком матери.
Да.
Желательно, чтобы родители уже чуть ли не в утробе, так сказать...
Ну, сначала на... это колыбельная.
Да, ребенка, да, взращивая, они уже говорили с ним на русском языке. Вот говорят, что,
да,
человек уже понимает,
да,
находясь в утробе.
Да, он же слышит, еще не родившийся малыш, он уже слышит, он воспринимает звуки, поэтому беременным женщинам рекомендуют слушать приятную музыку, вообще наслаждаться произведениями живописи, красотой природы, там, пением птиц, журчанием ручья. То есть все это очень благотворно влияет на развитие малыша. Но не менее благотворно влияет и речь.
Но это еще говорит о том, что и родители уже должны быть очень грамотными и знать хорошо русский язык. Ну ладно, мы все-таки будем говорить,
да, ближе
о том, как все-таки воспитывать с молодых ногтей, что называется, любовь к русскому языку.
Ну вот вы со мной согласились, действительно, с раннего возраста должно это начинаться, но не всегда. Обычно нет этого в современном дошкольном воспитании, отсутствует эта статья. А когда ребенок приходит в школу, то, собственно, весь процесс обучения сводится на сегодняшний день к тому, что его готовят к сдаче единого государственного экзамена. Ему не прививают любовь к этим предметам. В данном случае мы говорим о русском языке.
И литературе, да.
И литературе, и истории, и всем остальным предметам. Его часто используют этот глагол, но это действительно так и есть. Его натаскивают на сдачу теста. А тест, чтобы радиослушатели представляли, потому что все-таки кто учился в советской школе, они плохо представляют вообще, что такое тест как таковой,
что такое,
да? Что такое ЕГЭ. Чтобы наши радиослушатели представляли, я несколько слов скажу о системе тестирования как таковой. Система тестирования, она предполагает набор вопросов, и тестирование – это всегда логически организованная форма. Поэтому, если ты, собственно, логически выстраиваешь ход своих действий, то ты приходишь к правильному ответу, ну, я бы сказала, утрируя, конечно, немножко, не умея ни читать, ни писать. Потому что любое тестирование, оно строится как раз на вот этой логике.
Mm-hmm.
Там изюминки творчества, да, как таковой, ее нет, поскольку она не закладывается в саму систему тестирования.
Mm-hmm.
То есть это ответ четкий, А, Б, В, там, С и так далее.
Mm-hmm.
Никаких отклонений, никаких рассуждений, размышлений там не предполагается. А еще Дистервек заметил, что хороший учитель – это учитель, который учит мыслить, который, вот дословно процитирую его, «плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». Так вот, ЕГЭ предполагает, что ребенок готовится, должен найти эту истину в виде правильного ответа. Если говорить о ЕГЭ по русскому языку, многие считают, что там есть какое-то творческое задание. Это заблуждение глубокое, потому что это творческое задание, оно пишется по жестким требованиям и оценивается по жестким критериям. И как тот, кто пишет, и как тот, кто проверяет, они поставлены в эти жесткие рамки. То есть там оценивается формулировка проблемы, там оценивается комментарий, который выполняется к проблеме, там оценивается авторская позиция, твоя позиция. То есть если у тебя этого нет, да, но у тебя хороший слог, собственно, mm-hmm. и ты понял текст, и ты его прочувствовал, то твоя работа вряд ли будет оценена на высокий, хороший балл. А что касается части орфография, пунктуация, это вот части А и Б, там, к сожалению, настолько примитивный русский язык представлен, настолько он какой-то вот обрубленный. Я даже не знаю, какое сравнение можно было бы использовать, чтобы вот радиослушатели очень хорошо представили, что это за русский язык. Это, ну, как вот выкидыш какой-то. Вот это даже не русский язык. И в результате мы получаем вот такие замечательные перлы. Мне хотелось бы несколько зачитать. Это из современных ЕГЭ. Было бы смешно, если бы после этого не хотелось плакать, учитывая, что все авторы этих замечательных строк, они ведь будущие студенты, если уже не студенты. Вот несколько примеров. Он вошел в роман, как красавец на коне. В воскресенье рано утром я проснулась от свиста и чириканья попугаев. Хоть бы одним глазком взглянуть на Париж, мечтал Кутузов. Андрей Болконский часто ездил поглядеть на тот дуб, на который он был похож, как две капли воды. Ну, сцена, как ее называют сами школьники, встречи Андрея Болконского с дубом, она весьма популярна, ее очень часто вспоминают. Вот еще один пример.
Такая дубовая тема.
Да, дубовая тема. Да, встреча с Андреем Болконского с дубом, который переворачивает всю его жизнь.
Два дуба встретились. Называется.
Глядя на величественное дерево, Андрей Болконский чувствует себя таким же дубом.
Вот я говорю, два дуба встретились, да. Получается.
Полное отсутствие, как лингвисты любят говорить, даже больше переводчики, языкового чутья. Нет его совершенно. То есть вот носитель русского языка ведь все равно, ну, как-то шестым чувством должен угадывать, что-то здесь не
что-то
так.
Что-то здесь не так, что-то я наворотил, да?
К сожалению, для современного школьника все так. Аня, сидя на стуле, спала и мимоходом ела булку. Арина Родионовна воспитывала Пушкина на сказках. Сохраняю орфографию автора, как Шихерезада Султанов и Бабаев. Кто такая Шихерезада, к сожалению, мне неизвестно. И каких Бабаев она воспитала, ну, видимо, тех, которые
Бабаев,
вот
каких-то,
потом,
видимо, да.
Потом должны сдавать ЕГЭ. Астрономия – это наука, которая учит нас, как правильно пользоваться Солнцем и планетами. Ну, действительно, кто пользуется вилкой и ложкой, а кто Солнцем и планетами, конечно, человек уже достиг такого развития. По образу и подобию созданный может спокойно пользоваться и Солнцем, и планетами. Базаров любил народ, который помогал ему ловить лягушек. В библиотеку вошли двое – мальчик и девочка, и они оба были братьями. В заповеднике живут звери, которые уже вымерли. Гамлет сумел притвориться умалишенным, а Офелия не сумела. Единственное приятно, что поступающий знает, кто такой Гамлет и кто такая Офелия. Очень любят современные школьники, часто приводят в качестве примера это произведение, когда пишут задание С1, произведение Тургенева «Муму». Но я не буду говорить о том, каким образом передается название этого произведения. Это всевозможные варианты. Тургенев был бы очень поражен, если бы мог представить, сколько трансформаций, сколько интерпретаций.
Жил вдруг, воскрес. То.
Но интересное начинается и дальше, потому что мы узнаем, что Герасим, несмотря на то, что он был глухонемой, он все-таки прекрасно говорил и даже пел, и постоянно разговаривал с Муму. Ну вот несколько примеров. Герасим налил Муме щей. Глухонемой Герасим ни с кем не разговаривал, кроме Муму. Ну, действительно. Герасим плохо разговаривал, поэтому утопил Муму. То есть всевозможные варианты. Ну, и еще несколько примеров, чтобы представление радиослушатели имели, что выдает современный школьник, обнаруживая свое знание родного языка и родной литературы. Грибоедов написал «Горе от ума», потому что много учился. Дети Короленко жили в подземелье. Диоген жил в небольшой однокомнатной бочке. Есенин часто писал домой и все время спрашивал: «Ты жива еще, моя старушка?» И ига продолжалась целых 250 лет на территории СССР. Из-за тучи выглянули солнце, месяц, полумесяц и луна. Ну, видимо, все сразу и солнце, и планета, которыми управляет человек. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. Лопоухий лосенок собирал землянику. Очень трогательно, конечно, сразу картинка рисуется. Названием своей поэмы Грибоедов сразу дает понять читателю, что не надо умничать, особенно сдавая ЕГЭ. Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на 1 метр. Родители Ильи Муромца были простые колхозники. И 2 еще замечательных последних примера. Рыбий жир – очень ценное лекарство, которое готовят из свежего молока кобылиц. Чехов хочет сказать этим рассказом: не имеет значения, толстый ты или тонкий, главное, чтобы человек был хороший. Вот иногда кажется, что сдача ЕГЭ, она именно это и предполагает, особенно по русскому языку. То есть, в общем, неважно, знаешь или нет, главное, чтобы человек был хороший.
Действительно, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что это лишь говорит о степени подготовки наших школьников по русскому языку, по литературе и о их, в кавычках, любви.
Да. И вы знаете, я бы даже добавила не столько о степени подготовки говорит, сколько вот о знании языка, потому что есть вещи, которые человек, может быть, даже не знает, да, не может их объяснить, но он их чувствует, он их понимает. Потому что так никогда не говорили его родители, так никогда не говорили в том окружении, в котором он находился. Но, к сожалению, видимо, это не так. И в результате, ну, раз основное население нашей страны все-таки изъясняется на сегодняшний день не на литературном языке, считается нормальным ругаться, сквернословить, считается нормальным говорить на жаргоне, очень часто на блатном жаргоне, придается какой-то совершенно особый романтизм блатному жаргону.
Такому жаргону.
Да, и речь нормального человека, она порой воспринимается как что-то странное, как что-то, занесенное в Красную книгу.
Да. Анахронизм, да. И поэтому слышишь сплошь и рядом, как, проходя рядом с тобой, молодые люди просто объясняются этими словами.
Объясняются, да, совершенно верно.
То есть там слов-то нормальных нет, там только идет вперемешку, они идут.
Нет умения выстроить свой текст. Вообще нет умения создать свой текст. А ведь еще
оформить мысль.
Да, оформить свою мысль. Но вы знаете, вот в Древней Греции говорили, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Может быть, это связано с тем, что вот как раз нет этих мыслей, потому что мы, взрослые, я в данном случае имею в виду, мы школа, педагоги, учителя, родители и так далее. Школа в широком тоже смысле, не только место, где ты получаешь знания, да, и аттестат, а школа как школа жизни, потому что твои родители – это твои такие же учителя. Мы не прививаем вот эту вот любовь к родному языку, знание родного языка, понимание родного языка.
Так часто ведь и в семьях так говорят, понимаете,
да,
в чем
да.
дело? Бравируют причем этим, говоря вот таким жаргонным или матерным языком, то есть они бравируют родители, то есть считается каким-то особым шиком, я не знаю, там чуть ли не светскости какой-то. Впрочем, и светские люди, ну, я имею в виду, вот, так сказать, люди образованные.
Ну, такое словцо считается.
Да, они могут подпустить несколько таких вот крепких слов, и это считается каким-то действительно таким романтическим.
Да, окутано таким романтическим ореолом.
Флёром таким.
Но, к сожалению, вот...
Ведь об этом даже несколько передач было, когда люди говорили, что а что в этом особенного? Ничего, я вот пишу книги, там использую мат.
Ну да, все же так.
Да. А
говорят.
Ведь и тот же там, я не знаю, Аксенов, он написал этот свой роман.
Используется.
Да, используя это. Ну, я же там про других вообще не говорю, так сказать, многих наших писателей. Потому что на этом как бы построено, и это как бы преподносится как новшество такое. Как что-то
и
такое
новшество,
необычное.
И как что-то, да.
Необычное
и как...
такое.
И самое главное, что это становится нормой. Это
да.
становится нормой, и, мне кажется, еще...
А потому оно и становится нормой, потому что вот такие люди, они же несут это.
Да.
Они же несут это в обществе.
А в результате падает общий уровень культуры. То есть иногда
вот
кажется, что мы находимся в такой глубокой яме, что из этой ямы будет очень трудно вот выбраться. И как опять не вспомнить замечательные слова Ивана Сергеевича Тургенева, который говорил: «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего того, что совершается дома». Эти слова были написаны в XIX веке. Сейчас русский язык, последняя опора и надежда, очень сильно зашатался. То есть нет ни желания его изучать, и я бы сказала, что нет и у тех, от кого это зависит, желания сделать так, чтобы его изучали. Чтобы прививалась почему именно любовь.
Почему так упало у нас все-таки?
Очень, вот это, мне кажется, очень много причин.
И отношение изменилось так здорово к русскому языку. Не только, конечно, к русскому языку, а ко многим предметам, но в том числе и к русскому языку. Ведь действительно без русского-то языка мы что? Мы никто, в принципе.
Абсолютно с вами согласна. И вот мне хочется такой исторический пример, примеры, вернее, из русской истории привести, которые показывают, насколько важен язык в жизни общества. Это образ именно, но вот мне кажется, очень точно отражает связь языка и политики, если хотите. В русской истории имеется немало случаев, когда даже неодушевленные предметы или части тела, называющиеся языками, наказывались за политические преступления. Так, например, у колоколов, звон которых созывал горожан на бунты, да, вырывали языки, так называемое металлическое било. Угу. Наверное, как горькое напоминание о тех временах, сохранилась поговорка «язык мой, враг мой». И если колокол призывал вот именно на бунт, да, на восстание, то, соответственно, вырывался язык. Такой... Вот такое наказание было использовано в отношении неодушевленного предмета. И вот эта связь, она, на мой взгляд, она очень хорошо показывает, что все базируется на языке. И если мы не будем сохранять наш язык, а ведь у нас есть и закон о русском языке, у нас есть самые разнообразные меры, которые касаются языковой политики и языкового строительства. Но вот, видимо, что-то произошло когда-то очень давно. Я думаю, что это и политические какие-то меры, вот особенно в 90-е годы, когда...
И в 90-е, я бы сказала, даже, знаете, вот послереволюционный вот этот вот период.
Это совершенно верно, потому что...
Началось-то это, мне кажется, тогда.
После революции, да.
Отрицание шло вплоть до Пушкина. Помните, Пушкина
да.
же...
Ну, снести, да? выбросить, да, и создать
не
новое.
Не революционное, может быть, вот отсюда вот это вот.
Это безусловно, и только усиливалось.
А в 90-е это усилилось.
Только усилилось в 90-е годы. Я совершенно с вами согласна, потому что после 17-го года произошла очень страшная вещь, по мнению многих специалистов, вот и специалистов, историков, философов, языковедов, потому что началась же реформа языка, и с 17-го года реформа, она вот после 17-го, которая была проведена, она очень тяжелая, потому что последствиями своими, потому что ну вот в частности азбука была заменена, как некоторые считают, вот таким холодным алфавитом. А у нас ведь азбука, она имела глубокий такой религиозный, я бы даже сказала, смысл, философско-религиозный такой христианский смысл. У нас каждая буква имела свое имя. То есть это не какие-то безликие А и Б, да, а азбуки, веди, жить, человек, глагол. Люди, глагол и так далее. То есть это некая система. Тема мировосприятия. Это очень...
Мироздание.
Мироздание, да. Угу. Это очень важно.
А вот отменили это мироздание, отменили вот эту вот религиозную подоплеку,
да.
что ли, этого. И получилось, что мы выхолостили, да? И уже выхолостив...
Ну, вроде бы как стало проще, хотя как посмотреть...
изменилось, да.
Хотя как посмотреть, вот я очень простой пример приведу. Реформа после революции проведенная. Да, кстати, прежде чем приведу этот пример, хочу сказать о том, что Владимир Ильич Ленин прямо говорил о том, что для чего нужны-то эти реформы? И для чего вообще создаются ликбезы? Одно время же очень много говорили о том, что вот они такую пользу давали. Ну, во-первых, наша страна никогда не была такой уж безграмотной, как часто нам хотят вот внушить.
Преподносят.
Да, и именно когда пришли большевики, то наконец-то мы смогли избавиться от безграмотности, поэтому создавались ликбезы.
Мы они, не рабы, рабы не мы.
Да, они действительно создавались. Но, как говорил сам Владимир Ильич Ленин, они создаются для того, чтобы любая кухарка могла прочитать наш декрет. Секрет, не более того. Никаких других целей этот ликбез не ставил
не
перед собой. Да. То есть сугубо практическая цель. И вот иногда
причем
мне...
она такая политизированная.
Да, иногда мне кажется, что
революционная.
Сдача ЕГЭ, вот современная, она именно такую же цель перед собой ставит, потому что, ну, собственно, тот, кто может вот путем тыкания, да, прийти к правильному ответу, собственно, ну, прочитает
нет
декрет,
научного,
деньги считать говорит, может, да. И можно выпускать его в большое плавание. Это не мыслящая личность, ее можно повести куда угодно. Она пойдет за кем угодно, потому что у нее нет самостоятельного
мышления.
Да. Это не самодеятельная личность, способная искать и открывать вот истину как раз. Она не способна. А пример я хотела привести следующий. Вот после 17-го года произошло упрощение, связанное с правописанием приставок на «з» и «с». Угу. До революции была одна приставка «без». А многие усматривают в том, что произошло разграничение звонкие и глухие «без» перед, соответственно, звонкими и «без», соответственно, перед глухими. Вот это разграничение привело к тому, что мы постоянно славим бесов, потому что приставка «без», без. Она дает вот...
«Без», а «без».
Да, «без» она четко фиксирует, что «безкультурный» — это тот, который без культуры.
Без чего-то,
да.
Определенного.
А вот некоторые, да, философы, и особенно философы, конечно, христианские философы, я хотела бы подчеркнуть это, ну, может быть, остальные не задумываются, они высказывают вот такое предположение, что замена, да, она вот имеет такой глубокий корень прославления беса, когда мы
то
заменяем...
Это против церкви, против религии, против
ну,
да, Бога.
Это же было опиум для народа, следовательно, опиум конечно, Бога. Нужно было все сделать для того, чтобы этого не было.
Чтобы это, от этого опиума.
Да. Хотя, если посмотреть вот с точки зрения только языка, согласитесь, это разграничение, оно не упрощает, оно только усложняет. Вот если мы говорим только о языковом. Потому что если мы знаем, что у нас одна приставка «без», мы уже не допускаем ошибок. Мы пишем «безсовестный», да, «безсмысленный», «безкультурный» и так далее. А когда у нас появляется вариант, то нам приходится уже создавать правила. И в плане языка я вот не вижу здесь никаких таких достижений, да, о которых можно было бы говорить. Поэтому мне кажется вполне правомерно считать, что была какая-то иная цель, что шло разрушение.
Ну, на разрушение.
Меня всегда, я помню, когда я еще училась в школе, мне всегда казались странными слова. Наш мир насилием мы разрушим до основания, а затем. Я помню, я никогда не понимала это. Разве можно, вернее, неужели для того, чтобы построить новое, нужно обязательно все разрушить? Вот мне это было непонятно. Но это именно...
Оно вбивалось, оно и вбилось в голову. В принципе, разрушали все, что было построено до этого, все разрушали.
Хотя, вы знаете, вот парадоксальная вещь произошла. Несмотря на то, что большевики стремились все разрушить, ведь они в систему советского школьного образования, которая была признана лучшей, они ведь взяли практически все то, что было в дореволюционной России. Немножечко видоизменили, чуть-чуть буквально, они вот все это взяли. То есть вот такая парадоксальная вещь произошла.
Все-таки образование-то оно все-таки было.
Образование было, да.
Была неплохая это в образовании. Вот мы сейчас говорим, что сейчас мы уже приходим к такому образованию, которое вообще ни в какие рамки.
Ну, сейчас вообще нет как такового образования. Потому что назвать человека, сдававшего ЕГЭ, образованным, вот я считаю,
ну,
это неправомерно.
Вот которые
это
мы
неправомерно.
Сегодня, да.
А потом, вы знаете, вот когда я готовилась к нашей с вами встрече, я просто посмотрела, кто из известных, выдающихся деятелей культуры, искусства не очень хорошо учился в школе. Среди них изобретатель телефонного аппарата Александр Белл. Он вообще не ходил в школу. До 10 лет его обучала дома мать. Обучала бы она его и дольше, но ей помешала болезнь, она начала терять слух. Видимо, мама сумела дать ребенку что-то более важное. Наверное, научила находить истину, раз он сумел изобрести телефонный аппарат. Томас Эдисон, ученый, предприниматель, изобретатель лампы накаливания, электровоза, основоположник электроники. Если бы сегодня он оказался в руках врачей, то, вероятнее всего, ему поставили бы диагноз нарушения внимания. Именно по этой причине... Через 3 месяца обучения Эдисон оставил школу, и его образованием занималась мама. Вспоминая эти годы, Эдисон говорил, что именно она дала ему ту необходимую уверенность в себе, которая так помогала ему достигать успеха. Но, опять-таки, я скажу о том, что не только уверенность была, а, видимо, вот что-то было привито более важное, чем
более
просто,
важное, ценное, да.
Чем просто, да, совокупность вот каких-то знаний. Или еще один пример. Мы спрятались за блеском строк, в стихах нашли себе приют. Но сколько страхов и тревог, пока нас люди не найдут. Сперва мы новое творим, и непривычное совсем. Потом все проще говорим, лишь было бы понятно всем. Как в прятках нашей детворы, как в тайнах нашего Творца. Чтобы не выйти из игры, нельзя таиться без конца. Эти замечательные строки написал Роберт Фрост, выдающийся американский поэт. Он ненавидел учебу в школе и постоянно притворялся больным. Это продолжалось до тех пор, пока он не поступил в колледж. В колледже ему очень нравилось. Видимо, вот что-то было дано вот этим людям, ну, более ценное, как вы точно выразились. Кроме того, на мой взгляд, вряд ли бы сдали ЕГЭ такие выдающиеся люди, как Людвиг ван Бетховен, Маяковский, Вольтер, Александр Дюма, отец, Сергей Королёв, Чехов и даже Александр Сергеевич Пушкин. Но эти люди были обучены, а точнее даже не обучены, они приобрели более значимые. Более значимые. Я бы сказала, что вот хоть и говорят, гением нужно родиться, я не совсем с этим согласна. Действительно, гением, да, рождаются, но ведь там сколько труда должно быть, сколько нужно положить сил для того, чтобы это развить. А у нас, к сожалению, получается, вот особенно при подготовке к единому государственному экзамену, по языку в том числе, там нет как такового труда. Там именно идет наполнение себя вот этим инструментарием, который позволит тебе сдать ЕГЭ. Mm-hmm. То есть ты как вот в копилочку складываешь вот эти mm-hmm. операции, да, как компьютер. Mm-hmm. Ты представляешь собой такую операционную систему, которая позволит тебе пройти вот эти тесты. И больше всего, вот, что, собственно, печалит и не может не печалить, то, что все-то это делается ради балла. То есть идет борьба баллов, не борьба знаний. Идет не хорошая такая здоровая конкуренция между абитуриентами, которые более сильные в плане творчества, в плане самостоятельности мышления, в плане принятия нестандартных каких-то решений. А идет борьба баллов. Кто больше набрал? А для того, чтобы набрать больше баллов, все средства хороши, собственно. И вот мне кажется, когда мы, наконец, те, кто отвечают за это, и те, кто готовят, хотя, конечно, те, кто готовят в меньшей степени, потому что у них есть инструкция, собственно. Mm-hmm. И ты против этой инструкции, ну, что ты можешь сделать? Просто они не смогут сдать ЕГЭ тогда, потому что это действительно набор логических операций. Мы должны понять, для чего нам нужно образование, для чего существует дошкольное, школьное и высшее образование. Если это для того, чтобы устроиться на хорошую работу, получив диплом и зарабатывать энное количество денег для того, чтобы купить себе машину, квартиру и какие-то еще материальные блага, то, наверное, это хорошая форма, и пусть будут все средства хорошие.
Цель ставит действительно человек.
Но если же мы хотим действительно попытаться быть похожими на тот образ, который планировал создатель, да, потому что все-таки образование
это образ.
То тогда, наверное, что-то нужно очень серьезно менять.
То ЕГЭ нам недостаточно для этого.
Да, оно не дает знаний. И вот, знаете, как не вспомнить слова Никколо Макиавелли, который говорил, что есть три вида или три рода умов. Один ум все постигает сам, другой постигает то, что постиг первый ум. Третий ничего не постигает, это негодный ум, и постигнутого другим постигнуть не может. Так вот, общей своей массе современный школьник – это третий вид умов.
К сожалению. Да. Ну, вот какая-то печальная у нас.
Ну, она действительно
на печальной ноте печальная. Мы закончили. Но, наверное, подвести итог надо нашему разговору сегодняшнему. А что все-таки вот нам нужно для того, чтобы не быть вот такими умами, которые не могут постигнуть то, что постиг второй человек.
Ну, я бы вот, чтобы действительно не выглядело так очень пессимистично все, хотя моментов для радости, для радости очень мало.
Все точно, все вот в обществе, да.
Так я бы сказала, что вот их часто называют дети, Я считаю, что это не совсем правильно. Люди, которые сдают ЕГЭ, они уже довольно взрослые люди, и именно так к ним и нужно относиться. И поскольку они уже взрослые, то некоторые вещи человек должен понимать сам, без чьей-либо подсказки, без чьей-либо помощи. И не пенять потом на родителей, на школу, на окружение или на кого-то еще. То есть не пытаться найти виноватых. Ты приходишь в этот мир сам, и, соответственно, ты держишь будь ответ добрый, перед Богом, да, за свою жизнь, за то, что ты сделал. По плодам их узнаете их. И если бы человек не был ответственен, если бы, вот я уже сказала, вот он не понимал хорошо, для чего он это все делает, то, наверное, не было бы у нас таких людей, как Михаил Васильевич Ломоносов, которому никто не воспрепятствовал пешком дойти до Москвы. И, в общем-то, уже очень взрослым поступить,
сесть за парту
и начать изучать науки.
Получить то самое образование.
Вот таково его было стремление к знаниям. И я думаю, что если бы Михаила Васильевича Ломоносова кто-то бы спросил тогда, для чего он учится, я думаю, он вряд ли бы сказал, для того, чтобы получить диплом. Но, к сожалению, современный абитуриент, а и уже и студент, я студентам своим очень часто задаю этот вопрос, они, как правило, отвечают следующим образом. Так хотели родители, чтобы не пойти в армию, это если речь идет о юношах, чтобы получить диплом. Вот хотелось бы, чтобы именно по-взрослому те, кто сдают, относились к тому, что они делают и как они делают.
И не только в отношении русского языка, вообще
в отношении... Язык – это основа всего.
Это основа всего, поэтому мы сегодня об этом и говорили. Такое значение, такое внимание уделили этому вопросу в нашей сегодняшней беседе. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки ума хватит у наших абитуриентов.
С Божьей помощью.
У наших студентов как-то изменить свою жизнь. Спасибо большое. Беседа сегодня действительно была очень нужная и очень важная, потому что что мы без языка, что мы без нашего русского языка? Мы тогда просто потеряемся как нация. Я хочу напомнить, что в нашей студии сегодня была преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. И говорили мы о русском языке, великом и могучем. Спасибо вам большое. До свидания.
Всего доброго.